Я возвращался в управление в смятении. Впервые разговор с леди Сатофой Ханимер оставил камень на моем сердце. На каком из двух сердец, хотел бы я знать.
«А вот и сэр поостеннейший начальник явился!»
Мелифара спрыгнул с моего стола и уставился на меня смеющимися глазами.
«Докладываю обстановку. Никаких происшествий, вообще никаких. Даже городская полиция бездельничает. Заходил Кофа. Он утверждает, что горожане уже в курсе, чья именно задница протирает теперь кресло сэра Джуффина Халли. И они почти уверены, что ты будешь убивать всех на месте за любой проступок. Поэтому столичные преступники решили дождаться Джуффина и только потом возвращаться к делам. Все-таки к нему они худо-бедно привыкли».
«Вот и хорошо. Пусть пока съездят за город или сводят своих детишек в зоопарк, если он тут есть, в чем я здорово сомневаюсь. Должен же и у них быть отпуск!» Удовлетворенно кивнул я. Проклятый камень внезапно свалился с моего сердца. Мне даже показалось, что слышу стук. Лучшее средство от метафизических тревог – два взгляда на сэра Мелифара перед едой. Желательно запить чем-нибудь покрепче. Наулыбавшись, я поинтересовался. «А что, Кофа уже ушел?»
«Разумеется, наш мастер, кушающий-слушающий, как всегда, на боевом посту. Наверное, уже хрустит какими-нибудь деликатесами в очередном трактире. Уж не знаю, какие там тайны он выведывает, а жует так, что стены дрожат, будь уверен».
«А чем мы хуже, да?» И я таинственно поманил его пальцем. «Пошли».
«Куда?»
Мелифара бодро закутался в свое кошмарное желтое лаухи. «В Джуфинову дюжину. Хочу привести грозному Мохе нового клиента. Может быть, тогда он не побьет меня своей ужасной поварешкой. Более того, я рассчитываю, что этот Бука выставит мне бесплатную выпивку за такую-то услугу».
«Ого, да ты заводишь новые порядки!»
Мелифара восхищенно покачал головой.
«Подумать только! Уйти со службы в рабочее время, да еще и не в обжору Бунбу! Смело, очень смело!»
«А ты думал?» — усмехнулся я. «Я же величайший герой всех времен и народов, разве не заметно?» Эта нелишенная бравады выходка свидетельствовала, что я снова понемногу становлюсь легкомысленным болваном. Честно говоря, такое состояние души устраивало меня как нельзя больше. Если уж любой мир может рухнуть в любую минуту, кто не спрятался, я не виноват. В дом у моста я вернулся часа через три. Мелифара я отпустил порезвиться, по его собственному выражению. Немного поразмыслив, я понял, что начальник из меня вышел хреновый. Все подчиненные шлялись не весть где, а я сам сидел на службе. Теоретически говоря, надо бы наоборот. «Как дела, умник?» — спросил я Куруша, вручая ему сверток с пирожными. «Ничего не стряслось?»
«Ничего»,
— лаконично ответил Буревух, принимаясь за пирожные. Через полчаса я сам себя проклял, пытаясь оттереть от липкого крема его многострадальный клюв. А еще через час явился сэр Кофа. Он мгновенно оценил ситуацию и добродушно рассмеялся.
«Дай тебе волю, ты бы еще и городскую полицию домой отпустил и постарался бы сделать их работу самостоятельно. Эки ты человеколюбивый, смотреть противно».
«Неужели так противно?»
«Разумеется. Хочешь хороший совет? Прикажи мне занять твое кресло, а сам ступай домой. Тебя же ждут, наверное».
«Наверное», — вздохнул я. «Что, мое человеколюбие оказалось настолько заразно?»
«Считай, что так. Впрочем, могу сказать тебе правду. Я собираюсь составить компанию леди Кеки Туотли. Она сегодня ночью дежурит, так что вы, сэр, почтеннейший начальник, мне здесь только помешаете».
«Вот это да!» — восхитился я. «Выходит, я оказался хорошим сводником».
«Да, вполне. Честное слово, Макс, ты можешь отправляться домой с чистой совестью. Джуфин, между прочим, обычно покидает свое кресло на закате».
«И то правда!» — благодарно улыбнулся я, направляясь к дверям. «Хорошей ночи, Кофа». В трактире «Армстронг и Элла» было очень людно, я даже удивился. А потом вспомнил, что мне давненько не удавалось попасть сюда в это время суток. Обычно после заката я как раз приступаю к работе. На табурете за стойкой клевал носом мой приятель Анде Пу. В последнее время он стал здесь настоящим завсегдатаем. Странно, если учесть, что у Техи не подают никакой еды. На диету он сел, что ли? Звезда столичной журналистики была пьяна вдрызг. Его нормальное состояние.
«Ты мне не мерещишься?» – спросила Техи. «Вот это сюрприз».
«Для меня тоже», — согласился я, устраиваясь на высоком табурете рядом с источающим дивные сивушные ароматы Анде. «Думал, что вернусь к тебе не раньше, чем через дюжину дней. Но небеса с легкой руки сороков и смилостивились. Жалко, что у тебя так много народу. Честно говоря, у меня были фантастические планы на сегодняшний вечер».
«А они сейчас рассосутся», — усмехнулась Техи. «Вот увидишь. Ребята приходят сюда каждый вечер с одной целью — собственными глазами увидеть, как ты со мной кокетничаешь. И вот сбылось, наконец-то. Но сомневаюсь, что твое длительное присутствие будет способствовать их приятному времяпрепровождению».
Она была права. Примерно через полчаса трактир опустел. Мы остались наедине с похрапывающим Анде.
«Этот парень может проспать до утра, если его не трогать», — вздохнула Техи. «Не мудрено, если учесть, что он начал издеваться над своим телом сразу после полудня».
«И что ему не имется?» — удивился я. И потряс Анде за круглое плечо. Чего тебе не имется, потомок у кумбийских пиратов? Жизнь прекрасна. И жизнь как таковая, и твоя в частности. Сколько можно зажигать, а, Морган-младший?
Вы все время придумываете мне какие-то потусторонние имена, Макс!
Буркнул Анде откуда-то из сонного далека.
Ничего-то вы не впиливаете.
Да нет, врубаюсь, сочувственно вздохнул я. Что, опять тоска загрызла?
Макс, а вы бы не надорвались подарить мне билет до Ташира?
Печально спросил Анде.
Я хочу на юг. Там тепло и там...
И там любят поэтов. Знаю, ты говорил. Хотелось бы верить, что хоть где-то любят поэтов. А почему ты сам не купишь себе этот грешный билет? Насколько я знаю, сэр Рогра платит тебе сумасшедшие деньги, так что его газета скоро вылетит в трубу, разорится на твоем жаловании.
Они все время куда-то деваются, эти маленькие кругляшки, и я не впиливаю куда, признался Анде. Полный конец обеда.
В результате нам с Техи пришлось угробить часа три, чтобы твердо усвоить одну единственную немудреную истину. Господин Анде Пу желает уехать на юг, в Ташер, поскольку там тепло, а здесь в Еха никто ничего не впиливает. Зато остаток вечера принадлежал только нам. Редкая удача. На рассвете меня разбудил зов сэра Кофа Йоха. Честно говоря, мне опять почти не удалось поспать, но Кофа оказался очень настойчивым.
«Я знаю, что нет мне прощения», — виновато сказал он, — «но чем раньше ты приедешь в дом у моста, тем лучше».
«Ладно, если вы так говорите, значит, так оно и есть», — сонно согласился я. «Закажите в обжоре камру. Дома мне сейчас ничего не светит».
«Уже заказал. Давай, сэр Макс, покажи, на какую скорость ты способен».
«Ладно, покажу». Это я уже сказал вслух, обращаясь к бутылке с бальзамом Кахара, которая в очередной раз спасла мне жизнь. Дома, где к моим услугам был только черный кофе, я бы уже давно скончался от хронического переутомления при таком-то сумасшедшем режиме, а тут ничего, как-то держался. Наскоро одевшись, я помчался вниз. Сел в мобиль, рванул с места и только тогда сообразил, случилась какая-то из ряда вон выходящая пакость. Не стал бы сэр Кофа надо мной по пустякам измываться. «Так что стряслось?» С этими словами я вошел в кабинет. Сэр Кофа посмотрел на меня с искренним восхищением.
8 минут всего-то я засекал. А ведь ты из нового города ехал, да? Ну ты даешь, мальчик».
«И учтите, 5 минут я приходил в себя», — гордо заявил я, наливая себе камру. «И все-таки что стряслось?»
«На зеленом кладбище петтов появились живые мертвецы», — будничным тоном сообщил Кофа. «Мне прислал зов тамошний сторож. Бедняга почти в обмороке, сам не знает, как ноги унес». «Ничего особенного, но с этими мертвецами нужно что-то делать, и чем скорее, тем лучше. Нечего этой нечисти шляться по левобережью».
«А они уже шляются?» – озабоченно спросил я.
«Пока нет, но скоро начнут разбредаться, я полагаю».
«А их много?»
«Если бы их было мало, я бы и будить никого не стал, сам бы с ними разобрался. В том-то и беда, что их там уже несколько дюжин, да еще новые все время подползают».
«А где Мелифара и Меломори? Вы их вызывали?»
«Конечно, вызывал». «Просто, в отличие от тебя, ребята передвигаются по городу с нормальной человеческой скоростью. Ничего, скоро появятся».
«Если я правильно понял, нам следует отправиться на кладбище и разнести их в клочья, да?» С некоторым сомнением спросил я. Сэр Кофа энергично закивал.
«Разумеется, именно это от нас и требуется. И откуда они берутся, эти бедняги?»
«Из могил, однозначно», усмехнулся я.
«Что из могил?»
испуганно спросила Меломори. Она торопливо вошла в кабинет и замерла в ожидании ответа. В отличие от меня, леди выглядела просто великолепно. Наверняка ей удалось отлично выспаться.
«Все из могил», —
машинально ответил я. Через несколько секунд мы оценили идиотизм собственного диалога и рассмеялись.
«О, у нас, как всегда, весело! Это ж дурной тон, так ржать на рассвете, господа!»
— проворчал заспанный Мелифара. Его ярко-лиловая лаухи изумительно сочеталась с темными кругами под глазами. «Вот кому было еще хуже, чем мне. Пустячок, а приятно». Я молча протянул ему бутылку с бальзамом Кахара. Не столько во имя человеколюбия, каковым до полудня обычно не страдаю, сколько в интересах дела. «Ладно», — вздохнул я, залпом допивая свою камру. «Придется заняться делом. Меломори, ты остаешься здесь. Мало ли что еще стрясется. А мы поедем на зеленое кладбище петтов. Быстренько прикончим этих несчастных зомби, вернемся сюда и позавтракаем».
«А почему это я должна здесь оставаться?»
Иногда Меломори становится жуткой занудой. Надо отдать ей должное. «Потому что я так сказал». А я – это закон. Во всяком случае, так утверждают жители границ, официальная делегация которых в данный момент приближается к столице. Я подмигнул Меломори. Сама подумай. Нам ведь, хвала магистрам, не нужно становиться ни на чей след, а заставлять тебя драться с этими дохлыми бедолагами все равно, что забивать гвозди микроскопом».
«А что такое микроскоп?»
Меломори тут же перестала обижаться. «Хвала магистрам, кажется, мне удалось придумать комплимент в ее вкусе. Это такая специальная хитрая штука, которой ни в коем случае не следует забивать гвозди», — объяснил я. «Сэр Кофа, мне будет спокойнее, если вы не бросите нас с Мелифара на произвол судьбы. Я очень боюсь кладбищ, поэтому меня надо держать за ручку и всячески успокаивать».
«Разумеется, я поеду с вами. А почему ты вообще мне это говоришь? Я и так собирался».
«Я говорю, потому что вы еще сидите в кресле», — объяснил я. «А я уже, можно сказать, еду в сторону левобережья».
«Ну и темпы у тебя», —
вздохнул Кофа, неохотно поднимаясь с места.
«А я-то надеялся отдохнуть от шустрого Джуфина и знаменитого Шила, которая еще с древних времен засела в его тощей заднице».
«А он мне его оставил попользоваться», — объяснил я.
«Как мило с его стороны!» — наконец-то подал голос Мелифара. Он уже был более-менее похож на живого человека.
Через несколько минут я припарковался у кладбищенских ворот.
«Ребята, правда, вы тоже умеете убивать всякую нелюдь?» — нерешительно спросил я, вылезая из машины.
«Не переживай, мальчик, мы еще и не такое умеем», — добродушно улыбнулся сэр Кофа. «Тебе не придется делать это грязное дело в гордом одиночестве. Неужели ты сомневался?»
«Ну, в общем-то, нет. Но решил уточнить, поскольку жизнь так богата сюрпризами, что я уже ни в чем не уверен. Глупо получилось, да?»
«Не глупо, но, скажем так, довольно неожиданно. Догадался же ты как-то, что из нас троих именно Меломори не умеет этого делать?»
«Честно говоря, я просто подумал, что кто-то должен остаться в управлении. В другое время я мог бы усадить в свое кресло Лукфи, но он, как я понимаю, не появится на службе раньше полудня.
Порочное влияние наших буревухов. Парня уже не переделаешь. А поскольку нам действительно не нужен мастер преследования...»
«Скажи уж честно, ты просто дрожишь над нашей прекрасной леди не меньше, чем ее драгоценный дядюшка Хима», — ехидно вставил Мелифара.
«Ну, дрожу, и что с того?» — огрызнулся я, огляделся по сторонам и обомлел. «Ух, ничего себе!» Зрелище того стоило. Зеленое кладбище Петов – одно из самых старых в городе, поэтому оно куда больше похоже на парк, чем на настоящее кладбище. На фоне этого роскошного парка толпа голых темнокожих людей казалась особенно неуместной. Впрочем, людьми-то они не были, это сразу бросалось в глаза. У людей не бывает таких пустых глаз и столь неестественно вывернутых суставов. И кожа у людей не висит лоскутами, как обрывки пергаментной бумаги. Живые мертвецы неподвижно сидели на древних могильных плитах. Нас они словно бы не замечали. Впрочем, может быть, их мутные глаза действительно ничего не видели.
«Не самое аппетитное зрелище во вселенной», — фыркнул Мелифара. «Макс, тебе лучше заранее смириться с мыслью, что сегодня вечером я напьюсь, как сапожник, после такого зрелища».
«Измывайся над своим телом хоть с утра до вечера, дорогуша, только не на моей территории. Ладно, вы как хотите, а я приступаю. Чем раньше мы с этим покончим, тем лучше». Я щелкнул пальцами левой руки, ослепительно-зеленый смертный шар сорвался с кончиков моих пальцев. Мгновение, и он бесшумно взорвался, соприкоснувшись с телом живого мертвеца. Существо упало на землю. Оно умерло немедленно. Я даже немного удивился. До сих пор мои смертные шары были куда менее эффективны. Больше всего меня потрясло абсолютное равнодушие остальных мертвецов. Они совершенно не заинтересовались происходящим. Я ощутил какую-то болезненную щемящую жалость пополам с брезгливым отвращением. Очень похоже на то чувство, которое испытываешь, убивая таракана, когда хрупкая хитиновая оболочка с отвратительным хрустом лопается под ногой. Краем глаза я заметил, что Мелифара приподнялся на цыпочки, сделал несколько танцующих шажков, с силой размахнулся, и несколько маленьких шаровых молний одна за другой полетели в сторону компании флегматичных зомби. Это было немного похоже на пробежку игрока в боулинг. «Красиво, парень!» Я почувствовал прилив азарта и снова щелкнул пальцами. Мой смертный шар достался хлипкому существу, в ухе которого мерцала большая серьга из незнакомого мне красноватого металла.
«А вот так вы никогда не пробовали, мальчики?» —
лукаво спросил сэр Кофа. Я обернулся и увидел, что Кофа несколько раз бесшумно хлопнул в ладоши. Это было похоже на бурные аплодисменты, предназначенные глухонемым исполнителем.
«Да ты не на меня смотри. Это работает на расстоянии».
Я послушно уставился на группу мертвецов. Несколько темных тел неуверенно привстали с травы и тут же рухнули на землю.
«Старинный фокус. Никаких визуальных эффектов, зато убивает наповал кого угодно. Или почти кого угодно», — деловито объяснил сэр Кофа. «Правда, с Джуфином этот прием не сработал ни разу. Он всегда как-то успевал увернуться. Хвала магистрам, что это я за ним гонялся, а не наоборот».
«Сколько раз слышал от вас об этих погонях, но все равно как-то не верится. Вы, Кофа, сломя голову, несетесь за Джуфином, да еще и с твердым намерением убить его при первой же возможности. Вообразить не могу». Я озадаченно покачал головой и снова защелкал пальцами. Толпа мертвецов редела на глазах. Они не пытались ни убежать, ни как-то защищаться. Честно говоря, меня это здорово нервировало.
«Плохо, что они не сопротивляются», — буркнул я, наблюдая за очередной танцевальной разминкой Мелифара. «Хотел бы я знать, почему».
«Ты это бось! Только и героического сопротивления нам не хватало», — проворчал сэр Кофа. «Мало того, что мы должны делать работу Лонли Локли. Тебе что, уже стало скучно, Макс?»
«Мне стало противно», — объяснил я. «Если бы они вели себя более активно, наши действия не казались бы мне настолько негуманными».
«Между прочим, мы поступаем более чем гуманно», — вздохнул Кофа. «Ты и представить себе не можешь, насколько тягостно подобное существование».
«В общем-то, представляю, наверное. Джифа Саванха успел мне кое-что рассказать, а уж он-то был в курсе, бедняга». Я снова щелкнул пальцами, не переставая удивляться тому, что создание такой непостижимой штуки, как смертный шар, не требовало от меня никаких усилий. Даже концентрация внимания тут не требовалась. Все получалось само собой, проще, чем нос почесать.
«Все, меня можно выбрасывать на свалку, а еще лучше уложить в постель».
Мелифара опустился на траву, вытирая вспотевший лоб полой своего новенького лаохи.
«На сегодня я исчерпал свои скудные возможности».
«Мог бы и раньше остановиться», — укоризненно сказал я. «Их уже меньше дюжины осталось. Мы с сэром Кофа и сами справимся».
«С другой стороны, когда еще выпадет шанс угробить столько народу? Это ты у нас злодействуешь без перерыва, а моя жизнь скучна, благопристойна и наполнена исключительно добрыми поступками».
Несколько смертоносных бесшумных аплодисментов сэра Кофы стали отличным финалом нашего приключения.
«Пошли, мальчики», — зевнул он. «Хорошо, что все когда-нибудь кончается». «Теперь здесь осталась работа только для кладбищенского сторожа. Надеюсь, он справится и без нас. Рытье могил не моя специализация».
«Ладно, тогда мы с вами едем в управление, а Мелифара...»
«А я тоже еду в управление».
«Да? А мне казалось, что ты собирался посетить свалку и еще чью-то постель. Вот только я не помню, в какой последовательности».
«Успеется. Сначала ты будешь кормить нас завтраком. Сам грозился».
«Ну, раз грозился, значит, буду», — согласился я. «Хотя тебя легче убить, чем прокормить, это уж точно».
«Уж кто бы говорил!» —
вяло огрызнулся Мелифара. «Все-таки парень здорово устал. Обычно подобные заявления вызывают у него куда более бурную реакцию».
«Зеленое кладбище Петтов слишком древнее, чтобы быть спокойным местом», — рассуждал сэр Кофа Йох, налегая на завтрак. «Вот сторож кладбища Кунига-Юси может спать спокойно. На его территории подобное безобразие просто не может случиться».
«А кладбище Кунига-Юси, надо понимать, новое?» — уточнил я.
«Новое-новое, новее, чем сам новый город. А эти бедняги, которых нам пришлось успокаивать, магистры их знают, сколько столетий они провели в своих могилках, и какая древняя сволочь затеяла это несмешное представление. Самое обидное, что виновника вряд ли можно привлечь к ответственности. Скорее всего, он скончался от старости еще при короле Мёнине. Никогда не видел таких древних оживших мертвецов. Честное слово».
«Их заколдовал какой-нибудь кошмарный темный магистр из тоскливой старинной легенды, дырку в небе над его серьезной рожей», — буркнул Мелифара.
«Ну и настроение у вас», — посочувствовала Миламори. «Все-таки хорошо, что мне пришлось остаться в управлении».
«А тебе как раз бы понравилось, незабвенная», — ухмыльнулся Мелифара. «Столько голых мужчин сразу и таких красавчиков пальчики оближешь. Так что наш штатный изверг лишил тебя колоссального удовольствия».
«Действительно обидно», — согласилась Миламори. «Ну да ничего, еще насмотрюсь. Если разобраться, голый мужчина не самое недоступное зрелище в этом мире. К тому же ваши красавчики все равно были мертвые. Я ничего не перепутала? Живые лучше, верь моему слову».
А дальше все опять пошло как по маслу. Мелифара все-таки отправился домой. На нем и правда лица не было. Слишком много смертных шаров с утра пораньше. Такое никому не идет на пользу. Мы с Миламори чудесно побездельничали до вечера. Сэр Кофа успел прогуляться по городу. Так, на всякий случай. А потом вернулся в управление и почти насильственно отправил меня домой. Так мило с его стороны. На сей раз я твердо решил выспаться как следует. Плюнул на культурную программу, заснул еще до полуночи и спал чуть ли не до полудня. Грандиозное переживание. Так что в дом у моста я приехал в самом что ни на есть благодушном настроении. В моем кабинете сидел сэр Луокфи Пенс. Вид у него был довольно растерянный.
«А вот вы и пришли, Макс. Зря все-таки сэр Кофа не стал вас ждать»,
— застенчиво улыбнулся он.
«Сэр Кофа велел мне здесь подежурить и просил передать вам, что все началось сначала».
«Что началось-то?» Несколько секунд я ошалело пялился на Луокфи, а потом послал зов сэру Кофе. «Что случилось? Неужели опять живые мертвецы? Но почему вы меня не вызвали?»
«А зачем? Мы с Мелифарой и сами справимся. Эти мертвецы — самые безобидные существа в нашем мире, а тебе надо спать, хоть иногда».
«Спасибо, конечно, но я, получаюсь, свинья свиньей.
«А вы уже закончили или еще не начали?»
«Я как раз заканчиваю, осталось еще трое. Так, а вот теперь больше никого не осталось. Не переживай, мальчик, сегодня я вообще прикончил их в одиночку, а Мелифара просто стоял рядом. Так, на всякий случай».
«Вы такой молодец, Кофа. Он вчера и правда здорово переусердствовал, бедняга. А Миламори, она с вами?»
«Ага, решила поглазеть на голых мужчин. Мелифара их вчера здорово разрекламировал. Ладно, Макс, накрывай на стол. Готовься к встрече усталых героев. Отбой».
Они приехали через полчаса. На лице сэра Кофы не было и следа усталости. Видимо, его способ убивать не требовал большого расхода сил, или же у нашего мастера-слышащего имелся неисчерпаемый запас этих самых сил.
«Вот теперь ты стал настоящим начальником, поздравляю!» — с порога заявил Мелифара. «Мы работаем, ты спишь. Так и надо, Ваше Величество».
«Да, мне тоже понравилось», — согласился я, а потом укоризненно посмотрел на сэра Кофу. «Все же надо было вам меня разбудить».
«В следующий раз разбужу»,
— мрачно пообещал Кофа.
«Чует мое сердце, что он не за горами этот следующий раз. Что-то не нравится мне эта история, ребятки. Какой-то у нее идиотский привкус. Вы не находите?»
«Во всяком случае, они омерзительно выглядят»,
— заметила Миламори. «Тон у нее был вполне прокурорский, словно бы мы сами произвели на свет Божий уродливых зомби, трудились дружно всем коллективом и только с нею забыли посоветоваться». «Ребят, а это были те же самые покойнички, что и вчера, или новые?» — спросил я.
«Те же самые?»
— удивился сэр Кофа.
«Ох, надеюсь, что нет. Вчерашних мы довольно качественно убили. Честно говоря, мне и в голову не приходило, что сегодняшние мертвецы могут оказаться недобитыми вчерашними. Но ты прав, все может быть».
«В любом случае, так не годится», — вздохнул я. «Это грешное кладбище надо как-то изолировать. Кто их знает, наших мертвых приятелей? Вдруг следующая партия окажется более резвой и захочет прогуляться по Ехо. Полицейских там поставить, что ли?»
«Ты гений, ночной кошмар!» — прыснул Мелифара. «Представляю, с каким громким визгом эти бравые ребята будут разбегаться в случае чего. Все-таки ты умеешь придумать хорошее развлечение. Надо отдать тебе должное».
«Если уж они своего Бубуту не боятся, им не страшны никакие другие существа, живые или мертвые. И в любом случае, несколько дюжин перепуганных полицейских более надежная охрана, чем один перепуганный кладбищенский сторож», — рассудил я. «Так что отправляйся на территорию генерала Бубуты за подкреплением».
«Ага, он мне даст подкрепление, пожалуй, а потом догонит и еще раз даст».
«Даст, даст», — вздохнул я. «Просто не забудь сказать Бубуте, что я его очень прошу, даже умоляю. Давай, не рассиживайся».
«Слушаю и повинуюсь, ваше дикое пограничное величество».
Мелифара неохотно слез со стола, куда только что успел взгромоздиться, и отвесил мне земной поклон.
«Не гневайся, о грозный повелитель голозадых пожирателей конского навоза! Какой ты великий человек! С ума сойти можно!»
«Разобьешь полицейских на две или три группы, в зависимости от того, сколько народу тебе удастся собрать. Пусть дежурит посменно, но мне бы хотелось, чтобы на зеленом кладбище петов ошивалось как можно больше народа в форме. Проводи их на место и проинструктируй. Хотя какие уж тут инструкции. Ну ничего, пока будете бродить по кладбищу, придумай что-нибудь высокопарное, чтобы они ощутили ответственность за судьбы мира».
«Если ты сохранишь для меня жалкие объедки своей царской трапезы, я залью слезами благодарности полы твоей мантии, чудовище».
Мелифара пулей вылетел в коридор. Предстоящая возможность покомандовать целой оравой полицейских доставляла ему ни с чем не сравнимое удовольствие. Уж я-то его знаю.
«Не так плохо, мальчик», — одобрительно сказал Кофа. «Теперь я удивляюсь, что сам не отдал такое распоряжение. Иногда ты отлично соображаешь».
«Ага, но только когда высплюсь. И не моя вина, что это случается так редко».
«А что мы будем делать с этой пакостью?»
— брезгливо спросила Миламори. Кажется, хваленые голые мужчины ей совсем не понравились. «Истреблять? Что же еще?» — я пожал плечами. «Потому я и попросил Мелифара выставить там охрану. По крайней мере, мы можем быть уверены, что нас вызовут безотлагательно в случае чего. Жаль, конечно, что нет Шурфа. Его левая рука так мило испепеляет все, что встречается на ее пути. Сэр Кофа, а вы не умеете испепелять часом? Это как-то гигиеничней».
«Убивать, пожалуйста. А вот испепелять, боюсь, это не моя стезя».
«И не моя, к сожалению», — вздохнул я.
«Вы все утро говорите на такую печальную тему, господа!»
— неожиданно вмешался Лукфи.
«Что, кто-то умер?»
Мы с Миламори нервно рассмеялись. Сэр Кофа только головой покачал. «Если бы», — простонал я, — «если бы кто-то умер. Дело гораздо хуже. У нас все время кто-то воскресает».
«А, это очень плохо, я знаю», — понятливо кивнул Лукфи. «Я ведь вырос на кладбище. Правда, ничего такого. Хвала магистрам при мне не случалось. Но я слышал столько историй об оживших мертвецах».
«Вы выросли на кладбище?» — изумился я.
«Ну, положим, я выразился не совсем точно», — серьезно сказал Луукви. «Но большая часть моего детства действительно прошла на кладбище. Мой дядя, сэр Лукари Бобон, знаете ли, хотел, чтобы я унаследовал семейный бизнес. Когда я поступил в Королевскую высокую школу, он был очень огорчен. Так огорчен, что до сих пор со мной не разговаривает. Впрочем, я не могу сказать, что потерял интересного собеседника. Ему несколько не хватает эрудиции».
«Дядюшка нашего Луукви — похоронных дел мастер. Между прочим, самый преуспевающий въеха», — пояснил сэр Кофа и подмигнул Луукви. «Ты сделал хороший выбор, мальчик. С буревухами куда веселее, чем с покойниками».
«Да, разумеется. Спасибо, что напомнили, сэр Кофа. Они же меня ждут».
Луукви заторопился, встал, путаясь в складках своего дорогого лаохи, опрокинул две кружки и напоследок одарил нас своей милой улыбкой.
«Спасибо за ужин, господа».
После этого заявления наш мастер-хранитель знаний отбыл в большой архив.
«Какой ужин?» – ошарашенно переспросил я. «Мы ведь завтракали».
«Можно подумать, ты первый день знаком с Луукви», — хихикнула Миламори. «Но ты тоже хорош, если разобраться. В это время суток люди обычно обедают».
Мелифара вернулся часа через полтора, сияющий, как только что отчеканенная корона.
«Получилось просто великолепно», — с порога отчитался он. «Форменные лаохи городской полиции изумительно сочетаются с кладбищенским пейзажем. Это поучительное и величественное зрелище. Советую вам немедленно поехать туда и полюбоваться».
«Еще налюбуемся», — вздохнул я. «Чует мое сердце, нас еще не раз стошнит от этого пейзажа».
«Не сгущай краски, Макс. Так уж и стошнит».
Сэр Кофа задумчиво уставился в окно.
«Кстати, имей в виду», — добавил он, «сегодня ночью я, пожалуй, не смогу подменить тебя в управлении. Переживешь?»
«Какие могут быть вопросы, Кофа? Разумеется, я сам подежурю. Буду ощущать себя единственным хранителем общественного спокойствия. В конце концов, с самого начала считалось, что именно в этом и заключается моя работа – бездельничать по ночам в кабинете Джуфина».
Сэр Кофа ушел прогуляться по городу и на радостях развил там бурную деятельность. Даже собственноручно поймал за шиворот какого-то бородатого карманника, хотя охота за подобной мелочью не входит в компетенцию тайного сыска. Несчастный карманник был отдан на растерзание лично генералу Бубути. Сэр Бог честно заслужил этот подарок.
«Ты у меня будешь шарить по сортирам, а не по карманам, и все, что там найдешь, запихаешь в свою задницу!»
Бубутины вопли доносились даже до моего кабинета, но я не возражал, я по ним даже соскучился.
«У тебя лицо провинциала, который всю жизнь мечтал попасть на выступление Еки Балбалао, и вот, наконец, сподобился!»
насмешливо сказал Мелифара. «А я и есть провинциал. Простой, необразованный иноземный монарх, который, между прочим, понятия не имеет, кто такой этот ваш Еки Балбалао».
«Дырку над тобой в небе, парень. Это же лучший тенор в Соединенном Королевстве».
Мелифара озадаченно покачал головой.
«Я не самый заядлый меломан в столице, но не знать, кто такой Еки Балбалао, это уж слишком даже для тебя. Что ты вообще делаешь в свободное время, чудовище?»
«Как что? Шляюсь по трактирам и с высунутым языком бегаю за девушками». Немного подумав, я добавил. «Кроме того, у меня вообще нет свободного времени, поскольку я заживо сгораю на работе». «А что, он действительно так здорово поет?»
«Да ничего», — равнодушно кивнул Мелифара. «Честно говоря, я сам коротаю досуг примерно так, как ты описал. Правда, мой язык не вываливается изо рта ни при каких обстоятельствах, чего и тебе желаю. Так что сладкий голос господина Балбалао не часто достигает моих ушей».
«Какие мы с тобой некультурные и бездуховные», — обрадовался я. «Кому сказать, не поверят».
«Поверит, поверит», — успокоил меня Мелифара. «У нас же это на мордах написано».
Завершив беседу об искусстве, мой коллега ультимативным тоном заявил, что ему, дескать, пора. Я недоверчиво уставился на темнеющее небо и покорился судьбе. День пролетел удивительно быстро. Мне предстояло пережить длинную, скучную, одинокую ночь. Луукви, как всегда, ушел домой на закате, а Миламори улизнула еще раньше. Магистры ее знают куда. Около полуночи, когда я с изумлением понял, что начинаю клевать носом, меня настиг зов Техи.
«Макс», — жалобно сказала она, — «все просто ужасно. Этот твой господин Пу?»
«Что, опять напился и спит на табурете?»
«Если бы. Он действительно вполне напился, но, к сожалению, не спит. Он со мной общается и постоянно пытается поцеловать мне руку. Это просто ужасно. Знаешь, мне, пожалуй, не составит труда испепелить его на месте, но тогда меня посадят в холоме. Ты же сам и посадишь».
«Не выдумывай», — строго сказал я. «Я буду укрывать тебя от правосудия, рискуя жизнью и недельным жалованием. Но это не лучший способ проводить время. Что правда, то правда. А ты действительно можешь его испепелить?»
«Конечно могу. А что?»
Мне бы твои способности. Знаешь, мы как раз сегодня выяснили, что никто, кроме Лонли Локли, не может испепелить этих грешных оживающих покойников. А Шурф ушел с Джуфином, так что нам приходится их убивать и закапывать, а потом снова убивать и снова закапывать. Это так утомительно.
Ну, живых мертвецов, положим, я и не испепелю, призналась Техи. Это такие твари, их и белый огонь не берет.
Белый огонь? Удивился я. А что это за штука?
Самый простой и надежный способ испепелить кого бы то ни было. 137-я ступень белой магии. Один из любимых фокусов моего знаменитого папочки. А в общем, ерунда.
Скороговоркой объяснила Техи.
Ты мне лучше вот что скажи. Можно я отправлю этот говорливый мячик в дом у моста? Тебе же, наверное, скучно, да?
Ну, не слишком весело, если честно. Ладно уж, отправляй. Ты же, наверное, спать хочешь?
Хочу, согласилась Техи. А если учесть, что ты можешь заявиться за час до рассвета?
Не очень-то верится. Тем не менее, ты имеешь полное право жить с необслюнявленными руками. Так что пусть уж этот неугомонный Анде идет ко мне. Аллах с ним.
Ты, кстати, так до сих пор и не объяснил мне, кто такой этот твой загадочный Аллах. Я же столько раз спрашивала.
Да я и сам толком не знаю. Просто слово хорошее. Не прошло и получаса, как в дверь моего кабинета поскребся заспанный курьер. Ко мне посетитель, маленький, кругленький, здорово подвыпивший и очень нахальный, да? Я не дал парню рта открыть.
«Именно так, сэр Макс!»
За годы службы в доме у моста бедняга утратил способность удивляться. «Ему можно зайти?» «А что еще с ним делать? Раз уж пришел, пусть заходит».
«Макс, мне грустно!» — с порога сообщил Анде. «Вы, наверное, не впиливаете, как это бывает!»
«Представь себе, впиливаю!» — усмехнулся я. «Я проделываю это упражнение по дюжине раз на дню. Можешь мне поверить?»
«Какое упражнение?»
Анде удивленно уставился на меня своими прекрасными миндалевидными глазами.
«Что вы имеете в виду?»
«Грусть, что же еще?» Я налил камры в его кружку. «Не совсем то пойло, которое ты предпочитаешь в это время суток, да и в любое другое тоже, но ради разнообразия...»
«А вам тоже бывает грустно?»
Изумленно спросил Анде. У него было лицо средневекового мистика, которому внезапно сообщили, что бога нет. Никакого. Обработав информацию, Анде поспешил исправиться.
«Тогда вы все впиливаете, Макс. Извините».
Я так и не понял, почему он извинялся, но решил не уточнять. В этом случае поднадоевший мне вопрос впиливания мог снова появиться на повестке дня.
«Макс, когда вы меня встретили, я был голодный»,
— мрачно сообщил Анде, с отвращением разглядывая полупустую кружку.
«А сегодня я сытый. Но это ничего не меняет. Мне нужно отсюда уехать».
«В Ташер?»
«Можно и в Ташер»,
— вяло согласился Анде.
«Вообще там действительно хорошо. Тепло, фрукты растут прямо на улице. И почти никто не умеет ни писать, ни читать. Поэтому все впиливают, что это круто. Но, в общем, мне уж давно все равно куда, лишь бы уехать. Вы не надорветесь выйти со мной ненадолго? Могу показать вам фокус».
«Фокус?» – растерялся я. «А ты не можешь показать его прямо здесь?»
«И здесь не получится. Этот фокус можно показать только в квартале свиданий».
«Знаешь, ты мне лучше просто расскажи», – попросил я. «Не хочется мне надолго уходить. Ночка сегодня та еще».
«Рассказать невозможно. Если рассказать, вы не впилите. Это надо видеть».
Я немного подумал и решился. Уж очень было любопытно, что это за фокусы такие можно показывать только в квартале свиданий. К тому же до утра еще оставалась целая вечность. «Ладно, можем доехать туда на мобиле, это минутное дело. Полчаса тебе хватит на твой фокус, капитан Флинт?»
«Хватит! Знаете, Макс, когда вы называете меня этими странными чужими именами, я перестаю впиливать, что происходит. Есть такой анекдот. Может быть, вы слышали? Человек приходит к знахарю и говорит: «Сэр, у меня провалы в памяти». Знахарь все впиливает и спрашивает: «И давно это с вами происходит?» «Что, сэр? Полный конец обеда. Вы впилили?»
Мне оставалось только покачать головой. Этот анекдот я знал уже много лет, как и многие другие истории, которые мне довелось услышать в Йеха. Он слово в слово повторял один из анекдотов моей родины. Маба Калох, что ли, разносит эти сюжеты между мирами? Больше вроде бы некому. «Куруш, я вернусь через полчаса», — сообщил я на охохлившейся птице. «И принесу тебе пирожное. Договорились?»
«Значит, мне следует ждать тебя через час», — рассудил Буревух. «Ты всегда опаздываешь».
«Но только не сегодня», — пообещал я. «Честное слово».
«Мне все равно»,
— сонно сказал Куруш.
«Это ты почему-то волнуешься. Вы, люди, такие противоречивые существа».
«Твоя правда, умник. Спорить с Курушем совершенно бесполезно. Он всегда прав. Как ни крути». Я остановил амобилер в самом начале квартала свиданий. Анде Пу спрыгнул на мозаичный тротуар и быстро пошел к ближайшему дому свиданий, на той стороне, куда заходят ищущие мужчины.
«Эй, парень!» – окликнул я его. «Тебе что, просто требовался бесплатный возница? Так бы и сказал, а то интригуешь, дергаешь занятого человека».
«Идемте со мной, Макс! Сейчас будет этот мой фокус! Вы все сами впилите!» – пообещал Анде.
Терзаемый любопытством, я пошел за ним. Анде остановился на пороге дома свиданий, пошарил в карманах и смущенно повернулся ко мне.
«У вас найдутся две короны! Я опять растерял все эти блестящие штучки!»
«Найдутся!» — вздохнул я, роясь в карманах своей мантии смерти. Они были предусмотрительно набиты мелочью, я же помнил, с кем связался.
«Заплатите за меня, пожалуйста! Я вам отдам завтра или еще когда-нибудь!»
Боюсь, гордый потомок у кумбийских пиратов сам не очень-то верил в возможность подобного исхода. В прошлый раз сумасшедший Изамонец, теперь пьяный Андепу. В славной же компании я посещаю квартал свиданий. Кому рассказать, не поверят. Насмешливо подумал я. А Анде тем временем топтался у входа. «Держи!» Я протянул ему монеты и укоризненно покачал головой. «Слушай, чудо, в следующий раз имей в виду. Совершенно не обязательно тащить меня на край света, чтобы вытрясти из моих карманов две короны».
«Вы не впилили, Макс!» — упрямо заявил Анде. «Зайдите со мной и посмотрите, что будет!»
«А я-то тебе зачем?» Впрочем, уже было ясно, что я пойду. Любопытство — мое самое уязвимое место.
«Просто постойте на пороге!»
— настойчиво сказал Анде, открывая дверь дома свиданий. Он отдал хозяину деньги и засунул руку в огромную напольную вазу с номерками, вытащил керамический квадратик и, не глядя, показал его мне.
«Пустышка, да?»
«Пустышка», — согласился я. «Подожди, ты хочешь сказать, что угадываешь номера, или тебе всегда выпадают в пустышки?»
«Второе! Вы уже впилили! Хорошей ночи, сэр!»
Он с подчеркнутой вежливостью раскланялся с хозяином дома свиданий, который все это время озадаченно пялился на мою черно-золотую мантию смерти. Я как-то не сообразил переодеться. Думаю, дамы из числа ждущих вздохнули с облегчением, когда я наконец-то снова исчез в темноте за дверью, там, откуда пришел.
«Вам не жалко еще двух корон, Макс?» – спросил Анде. «Я хочу, чтобы вы убедились».
«Жалко, конечно», – усмехнулся я, шаря в кармане. «Но еще один контрольный сеанс действительно не помешает. Ну и талантик у тебя, однако». Анде ничего не ответил, взял у меня две монетки и понуро поплелся к следующему дому свиданий. Результат был в точности тот же, включая выражение лица хозяина, созерцающего мою мантию смерти. Такое же ошеломленное, как и у его коллеги из соседнего заведения. «Можешь не продолжать. Разорюсь я с тобой», — сказал я, когда мы снова оказались на улице. «Но я бы тебе и на слово поверил. Можно было не хлопотать».
«На слово вы бы просто поверили. А я хотел, чтобы вы впилили», — пояснил Анде. «Есть же разница».
«Есть?» – сочувственно улыбнулся я. «Слушай, а ты никогда не пробовал стать ждущим?»
«Пробовал неоднократно. Тот же результат. Да, магистры с ними, с этими домами свиданий. Я все время вытаскиваю пустышку по жизни. Вы впиливаете?»
«Поехали», – проворчал я. «Не сгущай краски, капитан Флинт».
«Поезжайте сами, Макс. А я пойду прогуляюсь до заведения Чимпаркароки. От его супа даже я успокаиваюсь. Подарили бы вы мне все-таки билет до Ташера. Ведь не надорветесь. Я почему прошу? У вас рука легкая. Вы-то, небось, ни разу в жизни пустышку не вытягивали».
«Не вытягивал», — согласился я. «Зато не раз вытягивал кое-что похуже пустышки. Можешь мне поверить. Вот ведь дался тебе этот Ташер. Ладно уж. Хорошей ночи, Анде».
«А за ночью придет утро, которое станет концом еще одного трудного дня».
Эти слова Анде Пу явно адресовал не мне, а лиловому ночному небу над своей набитой всякими печальными глупостями головой.